quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. На этой неделе 4 года вторжению, 4 года с начала большой войны России и Украины. Здесь Александр Борзенко, редактор, руководитель проекта архива личных свидетельств вторжения России в Украину. Об этом проекте мы сейчас и будем говорить. Привет, очень рад.
Привет, всем привет.
И Илья Красильщик, основатель медиа-службы поддержки. На материалах этого медиа этот архив и создан. Привет, тоже очень рад.
Привет, и я рад. Спасибо, что позвал.
Катя, сама пойми, двое лежачих, попить по как? Что мне с ними делать? Ну, ведро есть. Как? Ну, Артур еще более или менее, как бы вот там ему повыковыривали эти осколки там. Дети начали болеть дизентерией, вот это вот, отравление.
Угу.
Так давал, потому что воды-то нету.
Угу.
Как? Ну, типа эту воду, которую ходили... Потом уже кто-то пошел за водой, кого-то убило, кого-то это. Это все небезопасно. Где-то люди стояли, готовили пищу. Вот тут взрыв для соседней девятиэтажки, людей положило.
Дорогой Александр, что это за ролик, что это за история, которую мы только что услышали?
Это фрагмент из рассказа Сергея Демченко, который пережил абсолютнейший ад в Мариуполе. И с ним говорила наша коллега Катя Александер. Но, как часто у нас бывало в службе поддержки, из-за того, что мы выходили в Телеграме и в Инстаграме, то нам пришлось очень сильно сократить это интервью, а голоса его просто никто никогда не слышал, да, потому что мы делали текстовое интервью. Интервью совершенно чудовищное по силе. Не могу подобрать других слов. Наверное, на этом примере можно объяснить, как вообще наш архив работает. Да, вот Катя взяла это интервью. Насколько я помню, если мне не изменяет память, в оригинале оно длится не меньше 4 часов. То есть вы можете себе представить, как его нужно было сократить, чтобы впихнуть 9 карточек в Инстаграме, да? И сколько всего, я бы сказал, ценного, даже не журналистской, а уже с точки зрения вот, исторического источника, да, сколько нам приходилось убирать. И огромное счастье, что теперь мы можем все это загрузить на сайт, где есть нормальный поиск, в отличие от Телеграма, Инстаграма, где мы можем опубликовать оригинальное аудио этого разговора и полную расшифровку. Я еще хочу сказать, что вот я работал сам с этой расшифровкой как редактор, мы редактировали расшифровки, если интересно, расскажу, как это было устроено потом. Если коротко, человек рассказывает, как он теряет самых близких людей. Интервью называется «Одним выстрелом три поколения внучки, мама и бабушка». У него еще сын с инвалидностью, который передвигается только на инвалидном кресле. И вот они, я хотел сказать, хоронят близких, но на самом деле похоронить в Мариуполе было очень тяжело кого-либо. И это было целое испытание. Он теряет близких. Они перемещаются с очень пожилой бабушкой в подвал и с сыном, который не может ходить. И Сергей вот в этом интервью Кате рассказывает вещи, о которых обычно не рассказывают нигде, мне кажется. Ну, то есть он рассказывает ужас вот этого быта, да. То есть я когда редактировал, я не знаю, от чего меня больше трясло. От истории про то, что ракета убила людей, или о том, как он рассказывает, каково было его сыну Артуру, инвалиду, ходить в уборную, живучи в подвале, и как бредила его раненая пожилая мать. И он еще описывает такие детали. Вот этот ад настолько стал для него, ну, в каком-то смысле, жизненной средой, да, я не могу сказать рутиной, но он как бы с некоторым, как мне показалось, деловым подходом описывает некоторые неудобства. Вот понимаете, очень неудобно, что наша умирающая бабушка бредила по ночам, и она звала все время кого-то и пыталась накормить несуществующих собак, которые уже давно разбежались после взрыва. И это мешало нашим соседям по подвалу. И он как бы говорит, что вот, представляете, вот так вот неудобно было, а еще вот там ступеньки, и в конце как бы он описывает, как они с Артуром просто ждут, когда бабушка умрет. Это абсолютно очевидно, что она умрет, и вот они ждут, когда это произойдет, потому что это точно произойдет. И мы много работали с текстами разными, страшными, тяжелыми и так далее, но вот Влад, ты как человек, который занимаешься аудио форматом, и, естественно, аудиозапись часто сохраняет несравнимо больше, чем текст, да? Это и интонации, это и слезы, и смех, и звуки на фоне, и какие-то технические сбои во время разговора, и коммуникация с интервьюером, что тоже отдельная, на самом деле, история. Напомню, что в основном наши журналистки, наши коллеги абсолютно героические, они в основном из России. Наверное, я немножко увлекся, но действительно вот это интервью, например, Сергея Демченко, это просто один достаточно яркий пример, хотя понятно, что таких примеров очень много. Да, у нас 100 часов аудио, и это далеко еще не весь архив, мы его продолжаем обновлять, и да, это невероятно, мне кажется, сильно.
Журналисты, журналистки из России в том смысле, что трудно было разговаривать с украинцами, особенно в самом начале.
Да, конечно. И про это, мне кажется, лучше расскажет Илья, который, собственно говоря, все это основал. Из его эфиров вместе с Сашей Поливановым начинал службу поддержки. Каково это было разговаривать?
Да, Илья, расскажи, пожалуйста, я полагаю, что многие или не были подписаны, или уже отписались от службы поддержки, потому что она не в лучшем своем состоянии. Как эти ролики, снимки, тексты появились, как эта медиа выросла в или из твоего Инстаграма?
Сразу с конца начну. В не лучшем состоянии, имеется в виду, на самом деле, что служба поддержки как издание уже не существует пару лет, и существует только проект «Давайте», который собирает деньги, и вы, кстати, можете, если хотите, подписаться, если вы не подписаны, если вы не в России. А сама служба поддержки появилась, в общем-то, на эмоции, потому что первые дни вторжения, я жил в Москве тогда, и я написал в Инстаграме. Скорее всего, это был первый день, я уж не помню, 24 числа, может, 25-го. Если вы в Украине, пожалуйста, напишите в личку мне. Хотим поговорить, чтобы показывать, что на самом деле происходит в Украине. И этот был момент, ну, он особенный был, не будем сейчас возвращаться туда, но, в общем, и контакт был тогда с жителями Украины совершенно другой. И был там, видимо, еще некоторая надежда, что слова могут что-то изменить. И мне написали сотни людей из всех мест Украины, которые хотели или были готовы просто поговорить. И мы с моим другом и коллегой Сашей Поливановым начали вести эфир с жителями Украины из разных городов. Они шли, наверное, полгода примерно, и мы с одними и теми же людьми говорили каждую неделю, спрашивали, что у них происходит. Восток, Украина, Запад, Центр, везде. Сначала произошло это, потом эти эфиры стали, мы немножечко кусочки их, я стал выкладывать в виде монологов, а потом это все происходило в течение, я думаю, пару недель. Стали появляться люди, которые стали хотеть записывать разговоры. И так, слово за слово, мой Инстаграм превратился в ежедневную публикацию свидетельств людей, которые прежде всего из Украины, находящихся в Украине, видящих войну. Было еще некоторое количество россиян, которые либо были в Европе, либо были в Украине, либо были в России и что-то делали против войны. Потом появилась редакция, потом это все переименовалось в службу поддержки. И так мы с начала 22-го года и вот регулярно до лета 24-го года, в общем-то, примерно каждый день публиковали свидетельства людей, которые видят войну своими глазами. Получилось порядка 500 свидетельств за это время, очень разных, которые, в общем-то, были все в этом Инстаграме, были в этом Телеграме. Ну, понятно, что в моменте это было важно, но если мы говорим про вот эту вот картинку войны, которая была собрана, то ни Инстаграм, ни Телеграм совершенно не годятся для того, чтобы этим потом пользоваться. Ни исследователям, ни людям, которые, может, хотят что-то узнать просто про войну, а может быть, про своих родственников, да. И когда служба поддержки перестала существовать как отдельное издание, мы решили, что нужно каким-то образом это все сохранить. И вот начали сохранять. Пока что, честно говоря, то, что получилось, это только первый подход, потому что вот сейчас вот в этом архиве доступно 160 свидетельств. Из 500, как я уже сказал, и половина из них сделана вот про то, что Саша говорил, с аудио, местами видео, полными расшифровками. Это гигантская работа, я не представляю, честно говоря, как это можно было сделать за такое время, даже за такое время. Но, в общем, так или иначе, это продолжается. Сейчас этих 160, наверное, за полгода мы, по крайней мере, в том виде, в котором эти свидетельства были опубликованы в службе поддержки, выложим все, но будем также выкладывать в вот этом расширенном виде, где можно и послушать людей, и почитать подробности, вот эти многочасовые интервью, тоже выкладывать.
Я еще хотел добавить, что важно, мне кажется, понимать, что мы говорили не только с жителями Украины, но и с жителями России. Таких интервью тоже было очень много.
Ну, сильно меньше.
Да, да, сильно меньше, но, тем не менее, тоже была часть нашей работы, и сейчас это тоже станет и становится частью архива. Это были люди, которые уезжали от мобилизации, которые страдали из-за политического преследования, из-за своих антивоенных взглядов, ну и самые разные люди.
Если на полшага назад служба поддержки, это же было медиа плюс, собственно, служба поддержки. Куда можно было обратиться и получить помощь и консультацию?
Ой, Влад, у нас там просто сейчас мегаломания случилась. Мы хотели сделать все на свете, связанное с войной, чтобы всем помочь и про все написать. Поэтому это было, с одной стороны, медиа, которая каждый день фиксировала, и, собственно, вот этот результат. С другой стороны, была буквально служба поддержки, которую можно написать. И она, кстати, существует по-прежнему, просто называется «Первая линия». И люди допишут, и, насколько я понимаю, у них 1000 запросов в месяц есть, на которые они отвечают.
Я могу сказать на собственном опыте, что я им писал, что это очень крутая реальная помощь. Это гораздо лучше, чем чат GPT, скажем так. И если вы хотите написать, то и можно написать, у них есть бот.
В Телеграме, например, да. А третье мы еще потом фонд запустили, собственно, вместе с «Медузой», в частности, и с «Дождем», и который там только что больше 100 тысяч евро собрал в Украину на морозы и на генераторы. В общем, да, у нас там было много всего. Все это в результате невозможно было поддерживать как единую организацию. Это очень оказалось дорого и сложно, но по отдельности все эти вещи так или иначе живут, или просто, как в случае с архивом, мы это теперь сохранили, потому что это действительно, когда мы это соберем до конца, но это очень подробное описание вот этих первых 2 лет войны через свидетельства людей. Там можно в деталях простроить все глазами людей, которые это видели, и события, на самом деле, в России, и все, что происходило в Украине за это время, и на оккупированных территориях, и не на оккупированных территориях, и на фронтовых территориях, и в тылу, везде. То есть это очень подробное описание вот этих 2 первых лет.
Да, если вы откроете архив, я надеюсь, что ссылки там будут, да, в описании. Там есть такая штука, как раздел архива, да, и там есть собранные по ключевым словам подборки на определенные темы, например, жизнь в оккупации, да, то есть это там часто просто какие-то даже бытовые вещи и там вот преследования. Есть подборка «Женский опыт войны», вплоть до домашних животных.
Это, не, сейчас говоря, не вплоть. На самом деле, меня вначале это поражало, но животные, домашние в том числе животные, не только домашние животные, это огромная часть вообще всей этой войны. И когда разговариваю с людьми, это просто одна из важнейших тем, на самом деле, да, как выясняется. Да.
Ну, и если могут быть в этом контексте какие-то жизнеутверждающие истории, что там есть и жизнеутверждающие истории, например, что-то, что вот описывает какую-то солидарность, волонтерство. Хотя надо сказать, что даже вот в самых чудовищных историях, которые через нас проходили, в основном через, безусловно, наших героических коллег, которые сначала брали вот эти интервью, причем я понимаю, что как бы говорить об условиях, в которых оказались там жители Украины вообще, ну, я не могу, да, но просто я все время думал о своих коллегах, когда всем этим занимался, которые сначала брали эти чудовищные интервью в тот момент, когда еще это был первый год войны, и так или иначе были острее, еще острее эмоции. А потом мы сейчас еще и занимались вот архивом, поэтому я просто каждым удобным случаем пользуюсь, чтобы сказать спасибо, особенно Кате Александр, Ане Разумовой, Ксении Мироновой, Сергею Бондаренко. Вот. Но тем не менее, вот несмотря на абсолютный ад, что-то жизнеутверждающее там можно найти внутри таких интервью. Да? То есть просто сила людей меня, конечно, тоже совершенно поражало, вот наших героев, наших собеседников, собеседниц.
В качестве рекламы, Илья, ты рассказал про службу поддержки «Медузу» и «Дождь», про совместный сбор, который называется «Давайте» или «Давайте помогать». Постоянный сбор, ты сказал, что 100 тысяч в эту холодную зиму на генераторы пошло, он направлен на мирных людей, в описании к подкасту, безусловно, тоже будет ссылка, ее очень легко прямо сейчас обнаружить. Промотайте немножечко вниз, и все увидите. Можно подписаться на регулярные пожертвования. Сами понимаете, что это хорошая возможность, это хорошее, правильное дело.
Если вы не в России.
Если вы не в России, да. К сожалению, приходится оговариваться, чтобы вы не несли личных никаких рисков. Если говорить про, как там ты сказал, вместить 4-часовое интервью в 10 карточек, опять же, если возвращаться в прошлое, надо было в 10 карточек вмещать вот эту медузовщину, использовать для описания настоящего горя?
Это хороший вопрос. Я думаю, что ответа на него нормального нету. Я думаю, что вначале надо было. Вначале надо было, потому что когда это все происходило в Инстаграме, ну, во-первых, когда ты начинаешь, там есть люди, они читают, у тебя есть ограничения платформы, но тебе важно, чтобы тебя услышало максимальное количество людей. И это таким образом работало. Я не могу сказать за все время, я могу сказать за время, когда я руками этим много занимался, вот в начале, когда это еще был мой Инстаграм. И там я помню вот эти эмоции, которые я переживал, и явно люди тоже переживали, а именно, когда у тебя твоя реальность рушится и выстраивается какая-то новая на глазах, и все как бы ломается. И каждое, ну, почти каждое это свидетельство, оно работало на вот это вот ощущение, да так не может быть. Это не мир, в котором я живу, как это возможно? И Если это было бы делать такими бесконечными полотнами, ну, во-первых, возможности не было, негде было это особенно выкладывать. Во-вторых, ну, и необходимости не было, да, была задача показать срез ключевых вещей, которые там были. А дальше дело в том, что эта работа очень сильно видоизменялась. И в частности, она менялась из-за того, как менялось восприятие людей. Если вначале это было вместе осознать, в каком мире мы теперь живем, то уже, наверное, где-то через год вот это удивление, вот этот шок, он проходил. И постепенно происходило принятие этой реальности. Я думаю, что сейчас, спустя, господи, 4 года после начала Большой войны, нас уже почти ничего не удивляет. Да? Я уверен, что это, в частности, сказывается на том, какое количество людей будут готовы даже вот это слушать. Да? Потому что мы уже про это очень много знаем. И роль этих свидетельств тоже стала меняться. В этом смысле, я думаю, что чем дальше, тем больше важны не вот эти короткие карточки. Сейчас это уже совершенно не так не было бы важно. А сохранение на будущее всего знания про эту войну. И в этом смысле сейчас, конечно, большие вот эти полные расшифровки, где ты максимально понимаешь все, что происходило с человеком, да, на будущее, когда-то, я надеюсь, это кто-то будет использовать, на мой взгляд, лично, это гораздо важнее. Ну, то есть вначале было одно, потом это поменялось. В этом смысле то, что мы перестали записывать спустя 2 года эти истории в ежедневном режиме, это еще не только вопрос того, что, не знаю, у нас иссяк, не знаю, деньги на это. Это еще проблема того, что это в таком виде уже не так было нужно людям. В ежедневном режиме это уже невозможно воспринимать. Каждый день это тебе ничего не дает. Но как срез того, что происходило, это было супер важно. И надеюсь, мы это сохраним.
Да, я еще хотел сказать, что Илья сказал, что мы решили, что это все надо сохранять, когда служба поддержки закрылась в своем ежедневном таком виде. Но на самом деле мы довольно быстро поняли, что нам нужно обязательно сохранять эти аудио, несмотря на то, что мы абсолютно не планировали их использовать в каком-то подкастах там или что-то.
Я хочу сказать, что наши замечательные корреспондентки, спасибо им большое, видимо, поняли это сразу, потому что в тот момент, когда мы стали собирать все эти аудио, выяснилось, что они существуют. Это удивительно, потому что, в принципе, не было изначальной договоренности. Ребята, все храним на будущее. Но все сохранилось.
Но так как это подкаст не в прямом эфире, я позволю просто сказать, что на самом деле была такая установка в какой-то момент.
В какой-то момент, может, она была. Вначале никакой такой установки не было.
Что мы договаривались, что мы сохраняли, потому что мы сохраняли их для фактчека, в частности. Действительно, я согласен с Ильей, что то, что начиналось как ежедневное медиа, стало довольно быстро понятно, что мы имеем дело с исторической штукой абсолютно, да? И мы, возможно, не понимали масштабов, но дело в том, что так получилось, что я раньше работал в «Медузе», может быть, кто-то помнит, что была такая серия карточек, текстов, разборов про семейную историю, которой как раз занимался я, сейчас это уже профессиональная область моей деятельности, тогда я только начинал со своей семьи, многие мои родственники погибли в Холокосте. И началось все с того, что я стал искать их историю. И поэтому я очень много работал с архивами устной истории, самыми разными, в том числе с архивами свидетельств о Холокосте, с архивами воспоминаний о ГУЛАГе, воспоминаний там просто о Второй мировой войне и так далее. И когда мы стали работать вот с этими свидетельствами украинскими, то я понимаю, что это некоторый уже штамп про то, что мы оказались в учебнике истории, да, но для меня это еще больше усилилось, потому что совпадали какие-то детали, например, совпадали шутки людей, что шутила женщина интервью, которое я слышал про ее выживание в вильнюсском гетто, и то, как шутили украинки про ракеты, например. Там была такая шутка, которая на самом деле повторялась там в рилсах, еще где-то, да, о том, что ой, а у меня главный страх, что я пойду в уборную, и в этот момент, когда я буду там условно сидеть на унитазе, прилетит, и потом меня найдут вот в таком непотребном виде. Один в один я находил практически по паттерну, да, какие-то шутки женщины из вильнюсского гетто, которая говорит, нужно постирать белье, если нас завтра поведут на акцию, ну, то есть на расстрел, да, то будет неловко перед палачами, да. И вот это ощущение, что ты делаешь не просто журналистскую работу, а что это важно еще в какой-то перспективе, оно на самом деле для нас было очень важно. И сейчас как бы мы совершенно по-другому, мне кажется, относимся к этим материалам. Илья совершенно правильно говорит про то, что мы уже скорее думаем о том, что это надо просто зафиксировать, архивировать, сопроводить метаданными и оставить, да, и убедиться в том, что это сохранилось. А там идея вот сейчас доносить это непосредственно оперативную информацию уже просто нет, уже просто поменялась действительно работа.
И сюжет про то, что меня убьют в непотребном виде, он, да, с войнами, массовыми войнами, во всяком случае, еще массовая грамотность часто встречается, и советские, и ленинградские блокады времен, такие есть свидетельства, и у историков они понимают этот почтенный жанр oral history, но там есть сложность, когда ты разговариваешь с человеком, он обычно уже не в ситуации, он позже вспоминает и часто пересказывает то, что где-то сам прочел, да. Ветеран, пришедший в школу, пересказывает многотомник Жукова, это так устроена наша память.
Да, это, кстати, очень хороший поинт. Спасибо за возможность порассуждать про вот, критику источника и так далее, потому что я очень много действительно об этом думал. И действительно, когда ты смотришь, например, собрание свидетельств о Холокосте из музея в Вашингтоне, то там действительно прошло уже какое-то количество лет, и это интервью, безусловно, очень-очень сильное, но оно берется по очень четким протоколам с очень понятной задачей. И оно в некотором смысле стерильное, да, и у людей есть, ну, как бы, другие задачи уже, да, при том, что это все равно, ну, ценнейший абсолютно источник в любом случае. Здесь люди, которые с нами разговаривали, они даже не предполагали, что вообще аудио как-то куда-то пойдет. Мы потом брали согласие у каждого письменное на то, что оно будет использовано. Это отдельно гигантская была, кстати, работа.
На самом деле, поэтому довольно большого количества аудио не будет, потому что не все на это согласились.
Да, не все на это согласились. И за счет этого вот это аудио, оно, что называется, raw, да, сырое. И поэтому там сохраняются те вещи, которые не предполагали там сохраниться. Вот есть еще свидетельство Екатерины Скопиной, и там звучит голос этой Анны Марии. Это дочка Екатерины. Екатерина вместе с мужем попали в плен. Екатерина прошла там абсолютно чудовищный ад. Их заставляли учить каждый день новые стихи и песни, восхваляющие Россию. И, в частности, там вот была деталь, вот как пример того, что не попадет ни в какой текст, что попадет только на запись. Она рассказывает про дочку, с которой она разлучилась, вот как она смешно говорила. А еще она рассказывает о том, как их мучили, когда они в плену принимали души, как над ними издевались. Ну, во-первых, не давали мыться, во-вторых, когда давали мыться, то там комментировали их тела и прочее. И в этот момент, когда Екатерина говорит с Катей, дает интервью, к ней подбегает Анна Мария, и в сторону Екатерины говорит: «Да-да-да, я сейчас тебе наберу воды, и пойдешь купаться». И это создает новый объем этого свидетельства, то, что мы называем мета-свидетельство, да, то есть это свидетельство, которое даже, ну, никто и не задумывал, это просто вот так оно есть.
И так мама моя, Анна Мария, смотри на меня, и так и начинает, динозавр, она вот так с ней повторяет, только мама замолкает, она, ебазавр. Слушайте, я ему рассказывала, в общем, она говорила на морского котика, не могла выговаривать. И так получилось, что говорила, но это покажется вам, что матюк, но она действительно говорила, ёбаный ротик, но я не знаю, почему так. Она верблюда говорила, ебут. А я девочкам говорю, я так боялась, чтобы она не сказала, морской котик и верблюд вместе.
Это гораздо более объемно, да. Я еще хотел сказать про действительно, это важная, мне кажется, штука, что oral history, она, как правило, берется после, а тут это не просто в моменте, но очень многие свидетельства записаны в день события. Особенно, когда происходили всякие удары по вокзалам, по домам, то наши корреспондентки находили людей, с которыми они поговорить на этот день или накануне. А еще довольно часто с ними разговаривали еще через какое-то время. То есть некоторые сюжеты, они в развитии. И тут я хочу сказать еще про работу, прежде всего, Ксюши, Кати и Ани, хотя у нас и другие люди брали свидетельства, но это основные свидетельства взяты ими, что это совершенно особенная работа получилась. Я даже не до конца представляю, как, потому что со многими людьми они поддерживают контакты до сих пор, да, то есть это не часть репортажа, они входят в отношения с этими людьми, переживают часто вместе с ними эту травму и дальше с ними взаимодействуют. Я не могу себе представить, честно говоря, как это происходит, ну, то есть это какая-то совершенно особая вещь, я не знаю, как даже эти отношения называются между собой, как переживается с двумя сторонами, да, но, тем не менее, очень важно, что вот эти oral history, записанные в моменте, это самый, наверное, искренний возможный слепок того, что происходит с двух сторон, и учитывая, что там есть расшифровка полная практически, ну, понятно, что там какие-то вещи убраны все-таки, разные бывают вещи в таких вещах, но, тем не менее, это вот такое самое, наверное, плотное взаимодействие, самая наименьшая дистанция с событием, которым вообще, в принципе, можно получить сейчас.
Я думаю, что надо сказать, что Ну вот такой вопрос про взаимодействие журналиста и респондента, вот как они у нас называются, респонденты. Может быть, это тоже станет предметом для какой-нибудь работы по антропологии когда-нибудь, да, и в этом наш архив поможет, потому что там тоже попали какие-то разговоры, которые мы не всегда считали нужным вырезать вот с людьми, когда люди, которые только что потеряли от рук россиян всю семью, начинают, там, не знаю, утешать журналистку из России, ну, не утешать, а говорят, ну, Катенька там или там Аня, ну, как-то ласково их называть, не знаю, ну, то есть, я не знаю, но меня такие вещи очень большое впечатление производили тоже.
Есть среди собеседников свидетельства, которых выложены в архиве и которые сейчас находятся в России? Ну, то есть вы их защитили, но знаете, что они находятся в Российской Федерации?
В первой серии скорее нет.
Хорошо, на прощание я хотел с вами поговорить не про журналистов, не про пострадавших, а про волонтеров, про добровольцев в России, которые помогали украинцам в первые месяцы. Непростой был 2023 год, Каховская ГЭС, катастрофа, потоп в зоне боевых действий. Это было вызовом. Немало историй есть с людьми немолодыми, нездоровыми, как им помогали. Перемещение гражданских само по себе гигантское испытание. Не мне вам рассказывать, да? И в зоне боевых действий называется, что сперва можно было похоронить за пол-литра, а потом и за бутылку нельзя было никого похоронить в Мариуполе. Так много было тел и так опасно это было. Вот, перемещение в Россию. Понятно, что кто-то через Россию уезжал к родственникам на Запад, кто-то в России остался, но тем не менее гигантское количество людей по-прежнему находится в России, которые помогали украинцам. Мы знаем, что есть репрессии в отношении этих людей. Одна из самых жутких историй с Александром Демиденко, который в Белгородской области жил и у себя сотни человек в доме принимал. Его задержали, он умер в СИЗО, ему вменяли незаконный оборот оружия. Что про них думаете и про, собственно, людей, которым по-прежнему нужна помощь, про которых сейчас не очень много говорят, и про тех, кто им помогает, находясь в России под давлением, в том числе вполне себе репрессивным уголовным преследованием?
Ну, мы, когда вот тогда записывали свидетельства, мы много свидетельств записывали с людьми, которые помогали, собственно, украинским беженцам в России. Для нас это не была запретная тема. Что касается помощи им, то мне кажется, что мы, находясь за пределами России со всеми нашими статусами, просто не должны в это лезть. Ну, даже уходя от этиологической стороны вопроса, наша помощь — это медвежья услуга в любом случае получается, потому что мы можем только навредить, на мой взгляд. Потому что в любой помощи, которая есть сейчас, там есть очень важная вещь, что ты, помогая, можешь столько вреда наделать. Не знаю, призывая донатить, ты можешь случайно привлечь кого-нибудь почему-нибудь в России, если кто-то искренне тебе эти деньги задонатил. Или когда ты начинаешь помогать человеку и начинаешь рассказывать про его историю, тоже не понимаешь, где там польза, где там вред. Это ситуация, где надо действовать супер осторожно и поэтому сосредотачиваться на той помощи, в которой ты совершенно уверен. Ну, это мое мнение, естественно. Оно не единственное верное. Я скорее имею в виду, как мы принимали решение. Где ты точно знаешь, что польза будет, а вероятность вреда практически никакая. В этом смысле, поэтому мы четко сосредоточились на помощи жителям Украины, потому что мы знаем, что эти деньги не будут вредны, они будут строго полезны, за это никому ничего не будет. И собираем эти деньги только такими способами и среди тех людей, которые из-за этих сборов на мирные цели не подвергнутся никаким опасностям. В этом смысле это некоторые даже не идеологическая установка. Идеология заключается в том, чтобы создать такой формат помощи, где не помогающий, не выгодополучатель из-за этой помощи не подвергнуться опасности. Я тут еще последнюю вещь скажу, что служба поддержки, это для нас было еще супер важно. И, мне кажется, для всей команды, я могу за себя говорить, это было невероятно важно, что этот проект с самого начала, он был про контакт между россиянами и украинцами. Невозможно делать это какую-то гигантскую историю, да, это лично было важно. Ну, то есть я это начал, потому что мне был этот контакт супер важен. Мне важно было его сохранить для себя. И потом он делался тоже с командой, которая в значительной степени была не просто украинская. Люди жили и продолжают жить в Украине. И мы постоянно пытались найти вот эти вот связи, которые для нас, безусловно, важны, но при этом не превращают это во что-то токсичное, да? Потому что понятно, что это надо искать, это надо находить в ситуации, когда мир абсолютно меняется, слова меняют смысл, все становится другим. И мне очень ценно, что у нас были эти два года, и мне очень ценно, что работа этих двух лет останется, и, мне кажется, и для команды тоже важно.
Мы заговаривали тут про историческое значение в буквальном смысле для исторической науки. Александр, если можно, в этом же роде вопрос, пусть будет такой последний к тебе как к руководителю архива личных свидетельств. Если проект называется «Архив личных свидетельств. Вторжение России в Украину», то здесь совершенно в духе мобилизованной нации не хватает, кажется, свидетельств тех, кто вторгался, нападал. Представляешь ли ты себе в какой-то перспективе, что там могут появиться свидетельства не службы поддержки, а другим образом полученные людей, которые участвовали во вторжении или находились в тылу и... мягко скажем, иначе смотрели на целесообразность, необходимость, возможность такого рода действий Российской Федерации?
Нет, но тут вопрос скорее методологический, да, потому что наша задача была архивировать определенный корпус свидетельств проекта, который перестал уже работать. Он абсолютно охватываемый, да, у него есть начало, есть конец постоянной истории, и мы, наш проект, вот именно такой, как он был, он занимался вот именно такими свидетельствами. И поэтому мы не воспринимаем все остальное, как там нашу работу, неважно, там, это может быть очень похоже на свидетельство, мы, безусловно, не единственный такой архив, который собирает что-то подобное. Так что это просто работа для каких-то других людей, для каких-то других исследователей. Это, безусловно, тоже очень важно сохранять, очень важно архивировать и потом с этим работать. Но это не наша работа.
Не, ну я тут то, что скажу, мне кажется, эта штука совершенно же не претендует на все охватности всего на свете, да, это какой-то срез. Важно, что в этих интервью ты получаешь в каждом отдельном, а не то, что ты из-за этого увидишь все лица войны, которые только могут быть. Тут мы выбрали просто то, что мы готовы делать, и не делали то, что мы не готовы были делать.
Надо сказать, что мне было очень важным, мы как журналисты, там, редакторы, обычно привыкли что-то редактировать, как-то видоизменять, подавать и так далее. Здесь мне ближе слово «фиксация», и я могу сказать, вот главный мой такой, простите, инсайт от работы с устной историей, что в наше время кажется, что у нас у всех есть телефоны с диктофонами, у нас у всех есть облачные хранилища и так далее, и так далее, и что археологам будущего будет проблема во всем этом разобраться. Ну, не археологам, там, а исследователям, да? На самом деле, вот работа с архивом показала, насколько уязвимы цифровые источники, чудовищно уязвимы. У нас не сохранялись аудио, потому что люди пересекали границы и боялись чего-то, и удаляли исходники. У людей тупо заканчивалась память. Кто-то терял телефон, кто-то забывал пароли и так далее. И поэтому, когда я об этом всем думал, то я еще думал о том, что наш архив, ну, я не могу сказать, что он будет примером, это, наверное, было бы несколько высокомерно, но некоторым сигналом, да, для, может быть, журналистов, что, возможно, те аудио, которые они записывают, видео там, и так далее, это чуть больше, чем просто работа для ежедневного медиа, и что очень важно иногда думать о том, как это сохранять, не только для того, чтобы потом отбиваться в суде. Ну и в этом плане, конечно, безумно ценно было наше сотрудничество с Мемориалом, которые такие супер корифеи архивного дела, и, конечно, с проектом «Кроника», которому мы безумно тоже благодарны, которые занимаются как раз новыми технологиями в области исторической памяти.
Вот, я хочу тут досказать, очень важно, что ты это сказал, потому что вообще-то этот архив, мы делали службу поддержки, и да, многие люди из службы поддержки сильно поучаствовали, чтобы это превратилось в архив, но вообще-то это архив — результат работы нескольких организаций. Во-первых, Мемориала, который не только на это деньги нашел, но еще и Мемориал — это организация, которая гарантирует, что все это не потеряется, они это сохранят на холодное хранение, и, в общем, это будет лежать и в надежных руках. Во-вторых, это действительно «Кроника», которая превратила это в онлайн-архив, огромная работа. Ну и, в-третьих, это фонд «Зимина», который это платил. Вообще это делалось полтора года, эта работа, еще она не закончена. Поэтому это очень важно, и огромное им всем спасибо за то, что они это сделали. И действительно, да, кажется, так это не потеряется.
Смысл понятен, благодарности высказаны. Спасибо большое, Александр и Илья.
Спасибо большое.
Спасибо, Влад. Всем пока.
Это были Илья Красильщик, основатель медиаслужбы поддержки, и Александр Борзенко, редактор и руководитель проекта «Архив личных свидетельств вторжения России в Украину». Еще раз напоминаю, что на сайте «Медузы» вы можете обнаружить сбор, который называется «Давайте». Это в пользу мирных гражданских украинцев, которым очень нужна помощь, особенно сейчас, когда проблемы с энергоинфраструктурой, средства на поддержку, в том числе такую, генераторов, также направляется. Это одна из ключевых целей. Но, к сожалению, приходится добавлять, не оказывайте такого рода финансовую поддержку из России, чтобы не подвергнуть себя опасности. Это был подкаст «Медузы. Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.